Здравствуйте, я Игорь Игорев. Известно, что россияне переплачивают за продукты примерно половину их реальной стоимости. Почему так происходит? Еда в нашей стране далеко не самого лучшего качества, если же прибавить к всему еще и низкий уровень заработной платы, который у нас традиционно ниже, чем в странах Евросоюза и США, получается, что значительная часть всех зарабатываемых нами денег уходит на то, чтобы купить продукты первой необходимости. Почему еда в России дороже, чем за рубежом? Будем в очередной раз в этом разбираться. В гостях у нас Сергей Алексеев, главный редактор сетевого ресурса «Экспертиза.ру». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот самый ходячий пример и простой. Российское молоко дороже, чем в Евросоюзе. Лоббисты защищают граждан от дешевых продуктов питания. Такой заголовок увидел в одной из газет. Производители молока требуют от правительства закрыть рынок и не допустить проникновения в страну более дешевых молочных продуктов, ну и так далее и тому подобное. В общем, конкуренты нам здесь не нужны. У нас совершенно своя жизнь и свои представления о бизнесе. Так в чем корень-то? Почему у нас все действительно так дорого? Потому что дорого производить, потому что чиновничья рента, потому что еще 25 причин.
Ну, дорого все, потому что все дорого. То есть дорогие чиновники, они хотят много денег на взятки, дорогая сырьевая база, дорогие кредиты, дорогая рабочая сила. Что касается молока, то это очень давняя история. Я еще с 95 года ее отслеживаю. Известная очень фирма-производитель мороженого в те годы искала хорошее молоко в Подмосковье, так и не нашла. Решила завозить. То есть все молоко было, все пробы давали большое количество свинца, недопустимое. Ну, наверное, с тех пор свинца стало только больше. Ну, давайте закроем рынок, будем ездить, как это, на приоре, да, на Калине. Закрыли рынок для иномарок. Будем ездить. Также будем пить российское молоко вот, со свинцом. Давайте закроем рынок. Удивительный вот этот вот вывод. Что-то ввозится дешевле, чем у нас растить родную кукурузу, да, если помните. Давайте закроем рынок, чтобы, значит, росло родное. Есть прекрасная поговорка в сети. Мыши плакали, давились, но ели кактус. Будем, так сказать, есть местные продукты. Дорогие кредиты в банках, очень дорогие. Вот мы закончили большой мониторинг в декабре-январе российских банков, ну, прикинулись малыми предпринимателями и решили взять кредит. Вот реклама, вы знаете, вот это вот малое предпринимательство, кредиты вашему бизнесу, бла-бла-бла. Промониторили больше 20 банков. Чушь полнейшая. Малому бизнесу в России не подняться, в принципе, денег не дадут. Не дают денег банки. А если дают под такие проценты, требуют такое обеспечение, что без штанов побежишь, а не то, что произведешь. Сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственный производитель – это же не добыча золота, не добыча алмазов, не перекачка нефти. Это неспешное дело. То есть нужен кредит, потом там еще перекредитоваться, потом, так сказать, годы там подрастить это стадо, там, я не знаю, это поле, это что-то обустроить, только потом пойдет дешевая продукция, может быть.
Да, очень много превходящих, конечно. Превходящих, да, много. И труд, и электроэнергия, и перевод.
Легче купить, да. Он все московские большие комбинаты работают на аргентинском мясе. Привозят здоровые такие в морозильниках. А ковалки, я просто видел, показывали производство на большом комбинате московском, как это все происходит. Да, у них там компьютеры, значит, у них там колбаса коптится, значит, сколько-то времени с основами этими самыми опилками, но мясо импортное, так сказать, российского производителя они не поддерживают, не затрагивают.
Да, и не хотят никак не вот хотят вкладываться.
А так бы хорошо было, так сказать, чуть-чуть денежек от комбината взять, какое-нибудь поле под Москвой, там, где оно все растет, да, и эти коровы тучнеют, профинансировать, и было бы свое.
Очень много посредников. Очень от много. Первого производителя, да, до конечного потребителя. Слишком большая цепочка. И вообще структура себестоимости сильно отличается и от США, и от Европы, и вообще просчитать ничего невозможно. Вот почему там, как пишут нам умные люди, килограмм говядины в среднестатистическом американском супермаркете стоит от 4 до 9 долларов, курятина от 1,5 до 5, свинина 4,8, ну, а у нас все это обходится в 2-3 раза дороже, ну, минимум в 1,5, точно.
Ну, вот в Америке мне быть не довелось, а вот за 1100 километров от Москвы довелось, я только что приехал из Прибалтики, ну, вот я реально там жил, где-то на 9 латов за 2 дня, то есть я раз в 2 дня ходил в супермаркет ближайший, поселковый, 9 латов от 540 рублей, значит, за 540 рублей я покупал потребительскую корзину, ну, вполне здоровой, экологической, чистой еды на 2 дня. Ну, возможно, это в России. Давайте сравним. Любой магазин шаговой доступности, 540 рублей – это, ну, не знаю, там, хлеб купить, молоко, кусочек маленький маслица, что еще, колбаски, все.
Банка варенья на кассе может столько стоить.
Ну, да, то есть она может, пока донесешь, одна цена в магазине, пока донес, это, к сожалению, тоже бывает. Там цена изменилась.
А, зато это нечто эксклюзивное. Вот это не просто варенье, а это варенье для особо людей, сыр, сделанное из особых ягод и приправленное особым сахаром. Ага,
и специальные технологии. И, как говорит Задорнов, омытое слезами японских девственниц.
Совершенно верно, да. Ну, жадность, конечно, да, и торговые сети здесь тоже вносят свои коррективы, да. Вот у нас получается так, что поскольку очень много посредников, то каждый греет на этом руки. Ну, было бы странно, если бы они не грели, но почему-то вот в Латвии, вашей любимой, так не происходит.
Еще раз, как это, сценка из жизни. В той же Латвии, в том же самом, значит, поселковом универсаме, подхожу, там прекрасная витрина, курочка, мясо и так далее, все разделано, лежит, и я по привычке совершенно продавщице говорю, а что мне взять, вот порекомендуете, чтобы я не умер, так сказать, съев это все. И вдруг по магазину начинает разливаться такая, ну, чувствую людей, я все-таки журналист, начинает разливаться такая нелюбезная тишина. Вот, смотрю, люди поворачиваются, что ж ты, хамишь-то. Вот, я вежливо объяснил, что я вот из такой далекой заснеженной страны России приехал, где в супермаркете можно купить продукт небрежно и умереть, попасть там в больницу с отравлением, ботулизм. Выяснилось, что очень радеют как-то люди, говорят, как же мы будем травить, мы живем с этими людьми рядом. В двух шагах от супермаркета кафе пристанционное, да, возле железнодорожной станции, своя пекарня. Где-то лат 15 сантимов, прекрасная чашка кофе, так сказать, капучино и две такие ватрушки, только что испеченные, при тебе. Говорит, таджиков нет. Вот, гастарбайтеров нет, все свои. То есть, ты платишь человеку деньги, он говорит, это вы мне платите, вот за мою работу. Спасибо, балдец. Ну, вот как-то вот так вот.
Не знаю, причина только в том, что есть жадность в посредниках или просто в общей такой культуре, которая не привита, ни культура производства, ни бизнеса.
Вы знаете, можно я скажу крамолу, да? Вот я ощутил там, что люди себя чувствуют единым народом. Вот в России этого нет. То есть, стоит где-то в Подмосковье цех, и там ногами забивают эту продукцию в консервные банки с морскими тараканами и травят, так сказать, всю Москву. Почему? А дешевле. Рабочая сила дешевле, сырье дешевле, все дешевле. Зато виллы растут на Рублевке, дорогие. Вот это,
ну,
да.
Интересно, ведь там все-таки тоже ресурсы, они дорогие. И электроэнергия дорогая, и вода дорогая, в общем, и бензин тоже дорогой. Но почему-то на выходе получается не слишком дорого по сравнению с нами. Я понимаю, что есть северные регионы, где еще дороже, потому что там наценки отдельные. Да. Но тем не менее.
Бензин, отвечу быстро и правильно. Бензин там 97 сантимов за литр. Значит, на наши деньги это получается где-то в пределах 50 рублей за литр 95-го я заливался. Причем самое интересное, там бензин не как в России, он устойчиво не растет. Он в сезон одна цена, а в межсезонье она чуть-чуть снижается. Ну, видно, спрос, предложение, баланс. Да, вот такое чудо. Вроде все, так сказать, дорого, но кредиты замечательные. На несколько десятков лет и под какие-то там 3-4%. Такие долгие скандинавские кредиты.
Не знаю, без кредитов никуда. Особенно, никуда. Конечно, в АПК никуда. Здесь ничего не получится.
Никуда. Разве что фермеру, как это, героям Простоквашино, идти искать клад в лесу. Он работает чужими деньгами, он должен деньги взять, потом у него что-то должно там взойти, заколоситься, а счетчик-то тикает в это время. 17% годовых – это хороший кредит, считается, в России. И то не дают, и то требует обеспечения. Ну, хорошо, вот фермер заложил там свои поля, трактора и так далее, не выплатил, отдал все банку, так, этот разорился, второй, третий, десятый, а кушать-то что будем? Все же дорожает, если меньше производить, оно же дорожает. Дура какая-то ситуация. Очень странная. С горбачевских времен, я помню, вот это вот песни были про агропромышленный комплекс, и так его ставили, и сяк, и денег туда вливали немерено, и все где-то едешь, даже по Подмосковью уже, все эти кривые заборы с убитыми коровниками.
Зато говорят, что вот у нас куриное мясо, оно доступно очень, и вообще вот как раз на ниве птицеводства мы очень преуспели, это так?
Ну, если его рекламирует Ксения Собчак, наверное, петелинская фабрика. Не знаю, значит, курица. Слушайте, просто Булгаков бунтует это самое. Что вы скажете за курей, профессор, да? Что можно сказать о птицеводстве? Есть неподалеку от того места, где я сейчас живу, большая птицефабрика. Имеется в виду Россия, Подмосковье ближайшее. Прямо рядом с администрацией, вот в Московской области. Как они только не выживают, а все, так сказать, убыточно. И магазин у них свой, и можно купить там дешево, так сказать, и курей этих, и сопутствующие продукты. А все в минусе люди сидят, и постоянно у них каждый год по одному, по два помещения уходят в аренду. То есть их потихоньку так подъедают арендаторы. Скоро уже от этих вольеров ничего не останется, сплошные офисы. Ну вот, значит, тоже в минусе. Да удивительное дело. Просто вроде и потребляем неплохо, и готовы платить за хорошую еду, и азбука вкуса функционирует постоянно.
Ну, функционируют очень многие розничные сети и для богатых, и для людей попроще, конечно, да. Но конкуренции, на самом деле, наверное, все-таки как таковой нет на российском рынке. Потому что отечественному ритейлу, ну, наверное, в нашей стране принадлежит, да, сетевому ритейлу не более 40% рынка, а за рубежом крупные сетевики контролируют, ну, почти весь, может быть, до 90%, и еще есть конкуренция между собой.
Знаете, я тут недавно, ну, не я лично, а наш журналист был в рейде, его потребительская, так сказать, полиция взяла в рейд. Они, так сказать, ездили за одной машиной, которая возила импортные какие-то, так сказать, товары. И вот эта же машина обслуживала и киоски привокзальные, и ритейлеров, как вы выразились, это известных сетей, и ритейлеров, так сказать, вот этих магазинов дисконтных. То есть один и тот же продукт завозился повсюду. А цены, так сказать, естественно, плавали в зависимости от, как это, улыбки ритейлера, от стоимости вхождения в сеть. Удивительно. В общем-то, наверное, если на складе этот продукт покупать, он недорогой. Вот, вот этот вот развоз, да плюс всякие наценки, в том числе и продажам чиновникам, продукты делают очень дорогими и неоправданно дорогими.
Коррупционная система, да. По-настоящему крупные западные игроки, они не слишком-то рвутся сюда. Ну, конечно. А еще и, собственно, наши все проблемы управления, потому что маленький грузовичок у нас могут в магазине разгружать по часу. Где-нибудь в крупной западной сети там разгрузка, она регламентирована, сколько нужно потратить вот на это время. Да? Вот такой грузовичок там 3-5 минут, например. У нас этого нет и вообще никогда не было, и, наверное, и не будет.
Да, вы знаете, опять приведу пример из общей культуры. Вот у меня был случай, я договорился с человеком встретиться через неделю в известной точке, так сказать, столицы Прибалтийского государства. Встретился. Именно через неделю, именно в этот вот час. Вот что такое, так сказать, договоренность. А у нас, ну, 30 раз перезвонишь по мобильному, да еще я в пробке стою. Ну, вот так и с грузовичками. Он в пробке стоит, потом рабочие ушли на обед, на перекур. Есть фирмы, которые живут даже без складов, то есть они живут с колес, они получают свежее все. Я был так удивлен, в большой сети супермаркетов в Прибалтике постоянно свежее сдоба, без своих пекарен. Специально узнавал, пекарни свои нет, разводят. Вот в ту же, так сказать, секунду, тепленькое, все на прилавках. Есть куда совершенствоваться, это прекрасная фраза такая, знаете, есть куда совершенствоваться России, вот.
Народу меньше, а ближе все. Ну и удобнее вообще все устроено. Я не говорю уже там о всяких законодательных вещах экономических, но просто это логистически понятнее и цивилизованнее, чем у нас.
Вы знаете, я еще помню те времена, когда, так сказать, плавальный сырок на просторах бескрайних в Калининграде и в Владивостоке стоил одних и тех же денег. Во что это обходилось экономике, я не знаю, но, наверное, это неправильно.
Нет, почему? Были зональные цены, помните, даже писали для первой зоны.
Три зоны были, совершенно верно. Были. Но это для того, чтобы на севере, так сказать, люди слишком много денег не получили на северах. Да, было, но действительно не может на таких просторах, с такими ценами на бензин, не могут товары двигаться быстро, так сказать, правильно и эффективно. Все как-то вот, вы знаете, такое ощущение, что все делается не для потребителя, а для чиновника, который хочет себе денег. Или для монополиста, который хочет себе денег. Вот пока, так сказать, не заплатишь, там вагон не пойдет, сгниет там у тебя этот продукт. А пока столько не дашь, таможня так же работает. Пока столько не дашь, все. Ну, пример великолепный. Великолепный господин Чичваркин, так сказать. Аж до Лондона добежал, как его прессовала таможня.
Между прочим, все равно у нас есть и недорогие товары. Только вот каково их качество? И молоко можно найти дешевое, и мясо можно найти дешевое, еще что-нибудь такое дешевое, повседневное. Но качество будет неизвестное.
Есть ширпотреб, как мы все знаем, да, мы называем его китайский, так сказать, ширпотреб, он вьетнамский, тюками.
Ну, китайское мясо-то вряд ли.
Китайское мясо-то вряд ли. Ну, если помните, была эта Великая стена в годы.
Ну, это тушенка, правда.
Да, тушенка, совершенно верно. Когда я катался по Прибалтике, получал предложение: хотите, там, мы вам на вес продадим там секонд-хенд одежду. Я говорю, а куда же мне ее девать-то? Что же, я так ненавижу Россию, что я привезу, там буду людей одевать в эту одежду. Вот то же самое практически сейчас на прилавках. Обувь покупается квадратными метрами. То есть приходит в склад бизнесмен, говорит: вот там территория склада 500 квадратов, завалена обувью на метр высоты. Вот я плачу там за квадратный метр. А что там обнаружится, уже упакую в России в коробку. Буду продавать. Есть, есть. Но самое интересное, что высокая цена, к сожалению, сожалению, не гарантирует ни качества в России, ни свежести, как это, первой свежести, да, можно так затариться по большим деньгам. Нет, к сожалению, нет критериев, не могу. Вот письма нашего почта, нашего портала, к сожалению, так сказать, переполнено вот такими вот криками о помощи, что в приличном магазине купил приличный товар, там известный бренд, батюшка, открываешь там коробку, а там плесень внутри.
Но это не от бренда зависит.
Это от бренда зависит, да, зависит от хранения. Хранения, да. Но все-таки надо как-то, ну хоть, ладно, пусть потребители сейчас не могут активно воздействовать, но хоть бренд-менеджер их там построит, ритейлеров тех же, как-то надо следить за качеством продукции. Не знаю, совета я не дам, как вывести российскую экономику, так сказать, да, из дороговизны.
Нет, ну хотя бы просто рекомендации тем людям, которые ищут что-то дешевое, но при этом не понимают, что же они покупают на самом деле, потому что если они покупают какое-то дешевое молоко, то, скорее всего, это молочный напиток или еще некая бурда.
Да?
Если это масло, оно опять-таки дешевое, якобы сливочное, то вряд ли оно таковым является.
Ну, оно может содержать и растительные какие-то жиры. Обычно рекомендация следующая: что очень дешевое не брать, очень дорогое не брать. Стараться в среднем ценовом диапазоне наметить себе 2-3 торговые марки. Ну, посмотреть, естественно, рекламу, аккуратно попробовать. Можно у нас почитать. Мы большие исследования ведем всегда. Доступные информация. Ну вот, попробовать выбрать что-то и придерживаться аккуратно. Но беда в том, что, например, в Москве и в Питере две разные потребительские корзины по торговым маркам. Цены, правда, соизмеримы, к сожалению.
Экзотические продукты. Хочется побаловать себя иногда, да? Ну, понятно, что дорого. Но, может быть, раз там в год, вот там к 8 марта решили купить банку икры. Ну и купили. Я представляю, чем это может закончиться, да.
Да, к сожалению, мы делали исследование красной икры, черная запрещена к продаже, да, в России. Мы делали красную икру, вот, есть три буквально, ну, все, наверное, знают, да, уже радиослушатели, икра – сезонный продукт. Выловили рыбку, так сказать, икру из нее вынули, и потом она может идти прямо в банке, а может идти на лед храниться. Вот лучше покупать икру из сезона, когда она вот только-только из этой рыбки. Четко смотреть дату производства. Плюс еще есть море всяких телодвижений, которые делают производители нечестные. Покупают икру у браконьеров без сертификатов, покупают, так сказать, какой-то там некачественный товар, все это, так сказать, закат. Банки же не видно, жесть. Вот стараться употреблять в пищу все-таки известные торговые марки и определенные. Ну, не может красная икра стоить там меньше, например, определенных каких-то денежек за килограмм. Если она очень дешевая, значит, очень подозрительно.
Но она еще и в развес продается.
Вот это категорически не надо. Такое можно купить в развес. Все-таки лучше покупать а. известной торговой марки, б. в стекле, не в жести, а в стеклянной банке все-таки видно, что покупать, и в торговых сетях, где она стоит в холодильнике. Запакована, стоит в холодильнике. Вот как-то вот так вот. Мы делали большое исследование, значит, на экспертизе.ру можно это увидеть с фотографиями, с красивыми, там каждая икринка взвешена и измерена. Москва, порт Пяти морей, а икра все равно дорогая.
Ну, где получается так, да. Моря-то далеко, на самом деле.
Ну, как? Находится. Да, плыть далеко. Пока привезут, пока обработают.
Пока руки погреют, конечно.
Да, говорили про посредников, гигантская цепочка, там на Дальнем Востоке ловят, потом все это поехало по рукам.
Не знаю, разве что самим отправиться только на Дальний Восток.
Ну,
но
да.
Дешевле, наверное, не будет все равно.
Да, наверное. Цены те же.
А если уж все-таки какие-то европейские продукты, ну, или сделанные не в России, как нам говорят, они там обходятся дешевле, вообще стоят дешевле, то в наших-то магазинах мы все равно их не найдем дешевле. Дешевле как раз будут отечественные, не пойми какие. А импортные все равно будут дороже.
Правильно, как же. Это называется защита экономических... С этого мы начали. Это называется защита экономических интересов страны. Вот надо, так сказать, чтобы все было дорого. Дай бог памяти, сейчас вспомню. Это были 80-е годы прошлого века. Я первый раз в жизни поехал в загранку и поехал в Польшу, значит, Польская Народная Республика. И там в магазине я решил купить ластик. Ну, такой, в подарок. Подарочный ластик, ароматный, он пахнет. И удивительно, значит, лежат польские ластики, там какие-то 3 копейки, ползлота, 2 злотых, да, и лежит этот чешский, он сделан в Чехословакии. Мне говорят, пан Сергей, он импортный, поэтому он стоит там 50 злотых. Вот в России, наверное, так же, значит, если импортное, то это все, чтобы почувствовать. Но, к сожалению, импортный товар проходит два этапа. Первый, когда его везут импортом, реальным, то есть делают там, привозят, продают здесь. Это одно качество. А второе, потом начинается этап, когда здесь строят завод, говорят, все, рабочие, так сказать, места, бла-бла-бла, будем делать свое. И тут начинается, под этой же торговой маркой выходит полный барахло. Как это умудряются люди делать, просто загадка для меня.
Да, написано, что все это сделано под контролем.
Да,
со всеми ссылками.
Да, вы будете смеяться. Недавно приглашали нас на пресс-конференцию, большой американский производитель пива вошел на рынок. И, значит, там рассказывают и заводы, и пароходы, и все, и каждую неделю возим аж в штат Мичиган, значит, проверять это пиво. Про штат могу ошибиться, может быть, и в Миссури. Вот куда-то, значит, в Америку. Мало того, что дегустаторы работают на местах, едем, значит, запаковываем, проверяем качество, шкурим всех, значит, производителей. Согласились, через месяца три попробовал я это пиво и понял, что на презентации я пил один напиток, а в сети розничный другой.
Может быть, просто рецепторы языка сработали несколько
по-другому. Да, наверное, за три месяца все, так сказать, изменилось во мне. Может быть, и так. Но вот, к сожалению, импортные продукты проходят такую стадию. То ли начинают использовать более дешевые ингредиенты, то ли действительно контроль качества, то ли рабочий люд работает некачественно. Ну, вот как-то...
На глазок засыпается, на глазок, знаете, да. Так вот. Да, надо вот солода засыпать столько по технологии, а засыпают просто на глазок из мешка.
Ну, всё. Да, причем из грязного мешка.
Вот так вот, какие ужасы. Не пейте. Козленочками станете. Спасибо большое. Я Сергей Алексеев, главный редактор сетевого ресурса «Экспертиза.ру». Говорили сегодня о продуктах в России, почему они вдвое дороже, чем за рубежом, ну и дали еще некоторые рекомендации. Всего доброго.
До свидания.